Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Казахстан и Украина продолжают подсчитывать число жертв очередных аварий на шахтах. В Красногорском районе Подмосковья наконец-таки восстановили водоснабжение. В Венгрии продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. Репортажи на эти и другие темы слушайте в программе «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. На Украине объявлен траур по погибшим в результате аварии на шахте имени Засядчика в Донецке. Траур и в Карагандинской области Казахстана. Там поминают жертв взрыва метана на шахте имени Ленина. Две похожие аварии случились почти одновременно. Сближает эти случаи еще и то, что обе шахты считаются в своих областях едва ли не самыми опасными именно с точки зрения угрозы выброса метана. А еще через несколько часов, уже вчера вечером, в Донецкой области вновь случилась трагедия. На шахте Добропольская погибли три горняка, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. С нами на прямой связи по телефону с места событий корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев. Ярослав, добрый день. Итак, начнем с более поздней трагедии, с более поздней аварии. Насколько я понимаю, люди погибли, но непонятно из-за чего, потому что аварии как таковой же не было.
Да, здравствуйте. Аварии как таковой не было, но уже установлена причина гибели – это отравление рудничными газами. Вчера в 22 часа 5 минут по местному времени двое молодых горняков 22 и 25 лет по согласию с мастером ушли немного раньше со смены и хотели подняться на гора, но на гора они не поднялись. И когда горный мастер следующей смены отправился на их поиски, он тоже пропал. Спустя некоторое время горноспасатели обнаружили тела всех горняков уже погибшими. И, как я сказал, уже диагноз установлен окончательно. Это отравление рудничными газами.
Но это была просто неосторожность какая-то, пока это и неизвестно.
Да, скорее всего, это была просто неосторожность.
А возвращаясь к первой аварии в Донецкой области, точнее говоря, в Донецке, если быть точным, сейчас уже спасательные работы и вообще поисковые работы завершены, насколько я понимаю.
Да, все работы завершены. Сегодня по состоянию на 6:45 утра по местному времени было завершено разгазирование всех горных выработок. Вчера же вечером выработки опускались. Эксперты, которые дадут ответ, окончательный ответ на том, о том, почему же все-таки произошел внезапный выброс. Сегодня в Донецкой области находится министр угольной промышленности Украины Сергей Тулуб. Вероятно, вечером он даст... по-видимому, окончательный ответ, почему произошла трагедия.
Ярослав, у вас есть какие-то последние цифры о том, сколько пострадало всего людей в результате этой аварии?
Цифры остаются теми же. Это 13 погибших и 62 горняка обратились за помощью в больницу. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где проходят лечение.
Спасибо, Ярослав. Я напоминаю, что с нами на прямой связи по телефону из Донецка был корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев. Шахта имени Засядька одна из самых рентабельных в Донецком угольном бассейне. Ежегодно тут добывают около 4 миллионов тонн угля. Вместе с тем специалисты называют эту шахту едва ли не самой опасной по выбросам метана. Корреспондент Радио Свободы Владимир Вахненко побеседовал с лидером независимого профсоюза горняков Украины Михаилом Волынцом.
В Украине выемка угля ведется на очень больших глубинах, и шахты самые тяжелые в мире. Они отставали в реконструкции, недостаточно уделялось внимания еще с советских времен. Потом в годы независимости вообще ситуация в угольной промышленности стала катастрофической. Выемка угля производится на глубине в среднем 700 метров, но шахта Засядька ведет выемку на глубине 1000 и более метров, и поэтому она опасна по выбросам газа метана, угля. Наука не может объяснить, как ведут себя горные породы в таких глубинах. Почему происходят эти газодинамические удары?
Добыча на глубине свыше 700 метров ведется на многих предприятиях Донбасса. Их закрытие может привести к краху всей украинской угольной отрасли. По мнению Михаила Волынца, причина очередной трагедии может быть связана с нарушением режима безопасности.
В последние годы на шахте Засядька выделялось достаточно много денег для того, чтобы решить вопросы проветривания, дегазации пластов и так далее. Это основное, что необходимо было сделать. Но я думаю, что есть еще одна причина. причина. 4 крупных аварии в этом году произошло на частных шахтах, а в данном случае шахта находится в аренде. Оплата труда на шахтах производится по сдельной премиальной системе. Очень часто рабочие для того, чтобы заработать копейку, вынуждены сами нарушать технологию и паспорт ведения работ. Если, скажем, при большой концентрации газа метана необходимо останавливать работы, то в данном случае не заработаешь. Самый высокий травматизм с смертельным исходом все-таки происходит в Украине, если не считать Китай.
Каждый миллион тонн украинского угля в среднем стоит 4 человеческих жизни. Нынешнее украинское правительство, как и предыдущее, отказывается от проведения необходимых реформ в угольной отрасли, а минимально выделяемые для нее средства зачастую разворовываются чиновниками. Поэтому, считает лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, при таком отношении властей вряд ли нынешняя трагедия на шахте имени Засядько будет последней. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тем временем в Казахстане, в Карагандинской области, где также произошла серьезная авария на шахте, объявлен 3-дневный траур по погибшим горнякам. Из шахты подняты на поверхность тела 41 шахтера. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
В шахте имени Ленина в Карагандинской области погиб 41 шахтер. Все они стали жертвами мощного взрыва и сильного пожара, произошедших после выброса метана во время проходческих работ на глубине около 600 метров. Несколько десятков горняков получили ранения различной тяжести. 6 находятся в реанимации госпиталя близлежащего города Шахтинска в тяжелом состоянии. Подъем тел погибших продолжался всю ночь. Многие из них после взрыва невозможно опознать. У многих спасенных горняков ожогами поражены большие площади поверхности тела. Взрыв произошел около 9 часов утра в среду, когда в шахте находилось 374 шахтера, 300 из которых сразу же были подняты на поверхность. Однако тем, кто находился непосредственно в стволе проходки, спастись не удалось. И гибель, как считают специалисты, стала мгновенной. В Карагандинской области объявлен 3-дневный траур. Соболезнования родственникам погибших выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который отметил, что несмотря на внимание в последние годы к технике безопасности и оснащению современным оборудованием, избежать подобных аварий в горнорудной промышленности, к сожалению, пока не удается. Лакшми Миттал, британский бизнесмен индийского происхождения, глава компании Mittal Steel, которой принадлежит шахта имени Ленина, объявил о своем намерении на днях приехать в Карагандинскую область и посетить место аварии. Безопасность наших рабочих является приоритетом, и компания будет тесно сотрудничать с властями для выявления причины этого трагического происшествия, заявил Миттал после случившегося на шахте имени Ленина. В то же время местная пресса отмечает, что чрезвычайные происшествия на предприятиях Миттала в Караганде случаются регулярно. В ноябре прошлого года возник пожар на шахте «Саранская», который, к счастью, удалось вовремя потушить и обошлось без жертв. Сама же шахта имени Ленина имеет здесь репутацию одной из самых опасных и непредсказуемых. В марте 1998 года, например, в ней также произошел взрыв метана и погибло 3 шахтеров. А последняя по времени крупная авария в Карагандинском угольном бассейне и также на объекте, принадлежащем компании Mittal Steel, произошла 5 декабря 2004 года. Тогда, после аналогичного взрыва метана, в шахте «Шахтинская» погибло 23 шахтера и 3 получили тяжелые ранения. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки других новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште продолжаются массовые демонстрации с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня. Так называемый «Ближневосточный квартет» ООН, Евросоюз, США и Россия поддержал планы главы палестинской автономии Махмуда Аббаса сформировать правительство национального единства. Африканский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» «Европейский час поверх барьеров» ведет этот выпуск Иван Толстой. И речь сегодня пойдет о биографии Одри Хепберн, загадке смерти Яна Масарика. Евгений Кисин расскажет о себе и о музыке, а также в рубрике «Русский европеец» сегодня Николай Полевой. Итак, это будет «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в полдень» и к обзору российских газет. «Независимая газета» излагает сегодня ряд пунктов закрытого доклада, распространенного в Госдуме. о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах. Так заглавлен документ, подготовленный экспертами Валентином Фалиным, бывшим секретарем ЦК КПСС и послом СССР в ФРГ, и Геннадием Евстафьевым, в прошлом сотрудником службы внешней разведки, ныне генерал-лейтенантом в отставке. Об этой публикации расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Анализ экспертных оценок и настроений в близких к Белому дому кругах свидетельствует о том, что в 2007-2008 годах Соединенные Штаты Америки попытаются инициировать скрытую перегруппировку сил внутри высших эшелонов российского руководства, а также политической и деловой элиты, которая бы проложила путь к тихому варианту оранжевой революции. Фалин и Евстафьев прогнозируют следующие шаги на этом направлении. Международно-правовая изоляция высшего руководства России, силовиков и ключевых представителей бизнеса. В этой связи возможна массовая реанимация коррупционного компромата и накапливание судебных решений на Западе по российским чиновникам категории А, усиление внутриполитического давления на российское руководство посредством непризнания выборов. Здесь, как говорится в докладе, возможно сознательное нарушение некоторыми оппозиционными деятелями законодательства о выборах в качестве провокации. Ключевой кандидатурой на роль снимаемого кандидата выступает Михаил Касьянов. Использование существующего потенциала социального протеста в России. Социальное недовольство может быть использовано в качестве повода для введения некоторых санкций, например, замораживание госсредств на счетах иностранных банков. Активизация поиска ставленника на левом фланге, сохраняя традиционный уровень поддержки старых прозападных сил Касьянов, Белых, Каспаров, Белый дом все очевиднее склоняется к тому, чтобы сделать ставку на объединение некоторых левых и либеральных кругов. Наиболее выигрышным в Вашингтоне представляется электоральный тандем Рыжков-Рогозин. Активизация переговоров с крупным бизнесом России, как для обеспечения финансовой поддержки оппозиции, так и для блокирования контрдействий правительственных сил. Содействие тихому саботажу политики Кремля через СМИ, давление по линии создания общественного телевидения, целенаправленное использование прозападных групп и экспертов, усиление поддержки дезинтеграционных процессов в России. Авторы доклада полагают, что в этой связи будут продвигаться рекомендации о возвращении к ельцинской концепции федерализации, а также будет сделана ставка на сепаратизм в целом ряде регионов – на Северном Кавказе, Поволжье, Карелии, Республике Коми, Мурманской области, Ненецком округе. В более отдаленной перспективе возможна поддержка дальневосточного и якутского геополитического и экономического сепаратизма. Весьма подробно описан сценарий подрыва стратегии энергетического суверенитета России. Докладчики считают, что Вашингтон постарается подорвать политический авторитет Кремля, сведя официальные контакты с российским руководством к минимуму. В этой связи вероятен фактический возврат к формуле «Большой семерки». При этом США активизируют содействие оранжевым режимам, в частности, ускорив прием Грузии и Украины в НАТО. Усилится давление по всему спектру проблем России и СНГ, вплоть до инициирования выхода Украины и Молдавии из Содружества. Следует ожидать также дальнейшего обострения белорусского вопроса. Параллельно усилится давление на режимы союзники Кремля в Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане. Может ли опубликование данного доклада осложнить отношения России и Соединенных Штатов Америки? Этот вопрос я задала политологу Владимиру Прибыловскому.
Я думаю, что никаких кризисов и серьезных неприятностей быть не может. Собственно, отношения действительно не очень хорошие сейчас между Россией и Америкой. И этот закрытый доклад, распространенный в Госдуме, он просто фиксирует существующее положение. А сами авторы этого доклада, ну, они сейчас никаких официальных должностей не занимают. Валентин Фалин, насколько я понимаю, последние годы работает на Эгона Бара в Германии. То есть он не является действующим политиком и даже серьезным действующим политическим аналитиком. Ну, другое дело, что доклад распространили в Госдуме. Честно говоря, я тоже могу что-нибудь написать и распространить в Госдуме. Вряд ли это повлияет на отношения.
Напрашивается вопрос сам собой, а для чего было обнародовать вот такой вот доклад?
Валентин Михайлович на старости лет решил, видимо, напомнить о себе. В принципе, вот написан доклад. Все-таки, так сказать, один из авторов в прошлом влиятельный человек, один из архитекторов внешней политики Советского Союза и, я бы сказал, такой внешнеполитической пропаганды. Фалин – это человек, которого я помню с детства как обличителя американского и германского империализма. Они написали этот доклад. Ну, почему вы не распространили? Депутатам же интересно. Доклад отражает вполне существующие наличии в нашей правящей элите подозрения по отношению к Соединенным Штатам. У меня вообще такое ощущение, что наша правящая верхушка сейчас ведет, я бы сказал, прокитайскую политику. Вот мы не хотим быть сателлитом Соединенных Штатов, мы хотим быть сателлитами Китая. Ну вот Фалин, видимо, вполне относится к таким людям, которые считают, что Россия должна плестись в хвосте у Китая.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мировое сообщество в общем и целом осудило военный переворот в Таиланде. Официальные представители США намекают, что помощь Таиланду, военное сотрудничество и развитие торговых отношений могут оказаться под угрозой. Об американской реакции на события в Таиланде рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша ясно дала понять, что отрицательно относится к произошедшему в Таиланде военному перевороту. Слова осуждения прозвучали от заместителя пресс-секретаря Государственного департамента Тома Кейси. Не существует никакого оправдания военному перевороту ни в Таиланде, ни где-либо еще. Это отступление от демократии. И важно, чтобы оно было немедленно восполнено законным и демократическим путем. Мы твердо настаиваем на скорейшем проведении демократических выборов в Таиланде в соответствии с обещанием нынешнего военного руководства страны. При этом считаем необходимым сполна обеспечить уважение к свободе слова и собраний, а также не допустить насилия. Представитель Госдепартамента добавил, что в настоящее время пересматриваются американские программы помощи Таиланду. Как отметил другой представитель администрации США, пресс-секретарь президента Тони Сноу, события в Таиланде вызвали в Белом доме разочарование. Сноу отметил, что от скорости восстановления демократии в Таиланде будет зависеть ход американо-таиландских переговоров об установлении режима свободной торговли. По словам представителя Министерства обороны США Гэри Кекка, руководство Пентагона изучает юридические и процедурные последствия переворота в Таиланде для военных связей двух стран. А связи эти долговременны и обширны. Таиланд несколько десятилетий является важным военным союзником США. Во время войны во Вьетнаме там базировались американские боевые самолеты и тысячи военнослужащих. В течение многих лет США и Таиланд проводят регулярные совместные военные учения по координации миротворческих и гуманитарных операций. Тем временем американские специалисты по Таиланду строят предположение, в какой степени нынешний военный переворот способен повлиять на развитие этой страны. Вот что говорит Дэнни Ангер, политолог из Университета Северного Иллинойса. Я не думаю, что достижения 14 лет, минувших после предыдущего переворота в Таиланде, будут утеряны. При всей неожиданности нынешнего переворота следует признать, что политическая система страны существенно укрепилась, поэтому возврат к эпохе частых переворотов маловероятен. Считаю, что восстановление демократии в Таиланде произойдет весьма скоро. Очевидно, сейчас исполнительная власть перейдет к временному премьер-министру, а выборы состоятся, скорее всего, уже в этом году. Нынешний переворот в Таиланде – всего лишь короткий сбой в новейшей истории страны. Так считает Шон МакХейл, доцент университета Джорджа Вашингтона в американской столице. В Таиланде было предостаточно переворотов, но все они сопровождались лишь кратковременным кризисом. Думаю, что и на сей раз настроение в этой стране далеко от уныния, и она скоро вернется на рельсы стабильности. Такова первая реакция американских официальных представителей и экспертов на военный переворот в Таиланде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». В Красногорском районе Подмосковья восстановлено центральное водоснабжение. В течение 5 с лишним дней жители Красногорска, Нахабино, Дедовска и окрестных населенных пунктов оставались без воды из-за взрыва на канализационно-насосной станции. В результате взрыва погибли 3 человека, 7 получили ранения. В интервью для «Радио Свобода» наша коллега с Красногорского радио Вера Хрустова подтвердила, что сейчас вода из кранов течет как прежде, и рассказала, как жители Красногорска пережили эту неделю. С ней беседовала корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Все-таки еще район до сих пор находится в режиме чрезвычайной ситуации. Там уже дальше посмотрим, как будет это все проходить. А пока все нормально. В принципе, была так спокойная обстановка. Первый день было не очень так как-то тревожно. Было. Еще воду не организовали, привоз так быстро. Уже воду в магазинах разобрали. Я не могу сказать, что паника, но такая нервозность была. Но вот к вечеру уже все наладилось, а в воскресенье уже вода была на всех точках, где только можно. Спекулятивную сцену сбили. У нас вообще приехали такие тут товарищи деловые по 150 рублей бутылку. Ну, их сразу милиция завернула. А во всех магазинах было все организовано нормально. Быстро была как-то оказана помощь. График выдерживался. График не выдерживался только первый день, потому что вода не доходила до верхних этажей. Трудновато, тяжело. А потом уже выдерживался график. Потом уже люди сориентировались, нижние этажи с верхними делились водой. Так как-то было все организовано нормально. Больницы, хотя, конечно, были переведены в режим, скажем так, боевой готовности, чрезвычайной ситуации, но в больницах карантина не было. Просто, ну, такая ситуация, медики были все готовы принять больных. Были ограничения введены, не принимали для больных передачи, где были фрукты и овощи. Это естественно, но карантина не было. Школьники, конечно, ну, лишние каникулы, дети рады, дети с этого не понимают. Вот. А самое главное то, что школьники у нас были активно задействованы, они раздавали воду бесплатную в бутылках ветеранам. У нас благодарности, вот у нас в пятницу передача по заявкам, да? И у нас столько благодарности школьникам, песни будем для них включать. Они раздавали воду ветеранам. Кто не мог подойти к школам, они домой приносили. Старшеклассники, конечно, потому что вода тяжелая, 5-литровые бутылки. Но все равно вот приятно было, что школы так быстро сориентировались, тоже помогли.
Рассказывала главный редактор Красногорского радио Вера Хрустова. В связи с ситуацией в Подмосковье с водоснабжением мы решили поинтересоваться у прохожих на улицах Петербурга о том, как, по их мнению, работают коммунальные службы в Петербурге. Опрос провел Александр Дядин.
Самая главная у нас проблема – это дворики загажены. Мы уже неоднократно обращались в муниципальный совет, в ЖК, даже в администрацию, а ВОЗ и ныне там.
Удовлетворительно. Двиги, наверное, есть в центральных, может быть, районах, а вот то, что спальных, дворы, площадки контейнерных для сбора мусора, грязи очень много, у домов плохо работают дворники или коммунальные работники. Может быть, в других спальных районах лучше, но у нас желать лучшего.
У нас развесили таблички, там было написано фамилия уборщицы, по каким дням она убирает. Я вот сколько там живу, 6 лет, я ее в глаза не видела вообще. Хотя, как это, уборка придомовой территории. Мы платим, но никто не убирает.
Есть проблема. Люди, видать, такие некультурные, что не могут попасть, например, в урну, и это все по всем улицам. Это от людей зависит. Я думаю, что прежде всего это люди делают так. А коммунальные, думаю, работают нормально.
Вот есть графа, квитанции. Все-таки я оплачиваю коммунальное там содержание, то есть замена там элементарно прочистить трубу, что-то они должны делать, не за счет моих средств. Коммунальные службы заставляют платить за все. А если говорить про город, то да, город стал чище, стал лучше. Но иногда, когда вот там пишут, что потрачено на новое освещение, там спасы на крови, такая-то сумма. Вы знаете, может быть, лучше в какие-то нужды людей вложить деньги, там какие-то стадионы около школ, то есть вот какие-то вещи, которые не так видны иностранцам, приезжим и госчиновникам. Но для нас они важнее, и они важнее на будущее работы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин, и в гостях у него глава Общественного комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов и военный журналист, эколог Григорий Пасько. И речь, конечно же, пойдет о преследовании ученых, так называемых делах ученых-шпионов. И всем рекомендую, у кого есть такая возможность, почитать авторскую колонку Владимира Бабурина на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. Ну а сейчас я продолжаю программу. В Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков. 5 милиционеров получили ранения. Перестрелка началась при попытке провести в одном из домов города Молгобек обыск, связанный с расследованием убийства сотрудников кемеровского ОМОНа 2 месяца назад. В Будапеште ночью вновь состоялся массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференце Гюрчаня. Манифестация перед зданием парламента, в которой приняли участие до 15 тысяч человек, прошла относительно спокойно. На шахте в Каргандинской области Казахстана, где вчера произошел взрыв метана, погиб, по последним данным, 41 горняк, 7 человек госпитализированы. В области объявлен 3-дневный траур. В Донецкой области на шахте Добропольская 3 человека погибли от отравления ядовитыми газами. Так называемый ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия выразил поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Речь идет о планах Аббаса сформировать правительство национального единства. В Ираке жертвами терактов и нападений в июле и августе стали свыше 6500 человек. Это на несколько сот больше, чем за два предыдущих месяца. Цифры содержатся в докладе ООН. Водоснабжение Красногорского района Подмосковья, прерванное 16 сентября из-за взрыва на канализационной станции, полностью восстановлено, заявляют местные власти. Занятия в учебных учреждениях возобновятся не раньше понедельника. Африканский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур. Сейчас в Дарфуре дислоцированы более 7 тысяч миротворцев, однако они не в состоянии положить конец кровопролитию. В Йемене на состоявшихся в среду президентских выборах лидирует действующий глава государства Али Абдалла Салех. Он набрал 80%.
В эфире «Свобода в полдень». 28 сентября в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоится церемония перезахоронения праха российской императрицы Марии Федоровны, которая в 1928 году умерла в изгнании в Дании. К этому событию приурочена новая экспозиция Московского выставочного зала федеральных архивов. На вернисаже побывала моя коллега Лиля Палевлева.
Еще ни один вернисаж в выставочном зале федеральных архивов не начинался так торжественно, как открытие экспозиции под названием «Императрица Мария Федоровна. Жизнь и судьба». Перед фасадом здания, построенного, как явствует надпись на стене, в 1886 году, то есть как раз во время царствования супруга Марии Федоровны Александра III, под звуки военного оркестра парадным строем прошел взвод президентского полка. Датская принцесса Дагмар, ставшая в России императрицей Марией Федоровной, провела в этой стране более 50 лет и в 1919 году вынуждена вернулась на родину, избежав участи своих сыновей и внуков. Эта историческая фигура, утверждает руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов, заслуживает внимания не только потому, что останки Марии Федоровны вскоре будут привезены из Копенгагена в Петербург и захоронены в императорской усыпальнице.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она была руководителем Российского Красного Креста. Она помогала сирым и недужным. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра III. Это очень сложно, конечно, восстановить, где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II. И она чувствовала надвигающуюся беду и пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне, совершенно бесцветном сыне, сделать было это очень сложно. И вот, понимаете, две иностранки, которые заняли место в российской иерархии. Александра, допустим, жена Николая II, и вот Мария Федоровна, жена Александра III. Это как бы лед и пламень. Я все время не мог понять, когда были из спецхрана извлечены фотографии семьи Николая II, они же были на спецхране до 91 года. Я все время не мог понять, почему у Александры такое постоянно лицо трагическое и безысходное какое-то. И все время сравниваю с Марией Федоровной. Это хозяйка бала, это веселая женщина. Может быть, вот эта вот разность и поспособствовала тем событиям страшным и трагическим, которые произошли. Но она уже по определению, как вдовствующая императрица, ничего не могла сделать.
А правда ли, что Мария Федоровна так до конца своих дней не узнала о смерти сыновей и внуков?
Я не могу это утверждать. Я бы сказал так. Известно точно, что она не верила. То есть, естественно, у нее сведения были о том, что убийство совершено, но она в это не верила.
Сообщает Владимир Козлов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова.
Исследователи из Университета Аризоны провели полное моделирование климата спутника Сатурна Титана. Недавно было подтверждено существование на спутнике Сатурна метановых водоемов. Согласно расчетам американских ученых, на Титане также много этана. Это вещество образуется в частности из метана при действии на него солнечной ультрафиолетовой радиации. На Титане обнаружены на высоте от 30 до 60 километров большие этановые облака. Вероятно, этан концентрируется в полярных районах спутника, попеременно намерзая в виде шапок на северном и южном полюсе. Профессор Такаси Маэна из японского университета Кейо создал кожу для роботов-андроидов нового поколения. Кожа состоит из двух полимерных слоев – внутреннего силиконового и наружного из уретана с тонкой фактурой, подражающей строению человеческой кожи. Разработка профессора Такаси найдет широкое применение при создании андроидов, которые, как предполагается, войдут в повседневную жизнь в ближайшие годы. Ученые из Новой Зеландии сконструировали портативный бесконтактный детектор спор сибирской язвы. Устройство распознает споры в течение нескольких секунд. При этом не требуется взятие образцов и проведение дорогостоящих длительных анализов в микробиологической лаборатории. Ожидается, что разработка новозеландских ученых существенно повысит безопасность аэропортов, гостиниц, офисов и, главное, предотвратит необходимость срочной эвакуации и карантина при получении неизвестного белого порошка. Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-9» успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме при помощи системы сближения «Курс». Экипаж состоит из трех человек. Командира корабля американца Майкла Лопеса Алегри из НАСА, бортинженера россиянина Михаила Тюрина из Роскосмоса и первого в мире космического туриста женщины Ануши Ансари. Лопес Алегри и Тюрин составляют 14-ю постоянную экспедицию на МКС, которая должна сменить нынешнюю 13-ю. Ансари, гражданка США иранского происхождения, пробудет на МКС 11 дней и вернется на Землю 29 сентября вместе с участниками 13-й экспедиции. Ануша Ансари будет четвертым космическим туристом за всю историю полетов в космос и первым туристом-женщиной. За 11 дней пребывания на МКС она проведет ряд медицинских экспериментов по заказу Европейского космического агентства.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Обнинска. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Практически все калужские газеты осветили трехдневный визит бывшего премьер-министра, ныне лидера оппозиционного Народно-демократического союза Михаила Касьянова в Калугу. Газета «Деловая провинция» описывает организованные митинги, которыми сопровождалось мероприятие. Проправительственная молодежь выкрикивала лозунг «Миша, 2% твой удел», а вокруг корреспондентов кружил некий функционер «Единой России», который настоятельно рекомендовал газетчикам о Касьянове ничего не писать. Правда, к этой рекомендации мало кто прислушался. «Деловая провинция» и еженедельник «Калужский перекресток» опубликовали отчеты о пресс-конференции Касьянова. Газеты отметили президентские амбиции бывшего премьер-министра и процитировали его политическое кредо дословно. «Народно-демократический союз ориентирован на средний класс. Когда человек владеет небольшой квартирой и средним автомобилем, но при этом стремится, чтобы у него квартира была побольше, автомобиль лучше, это совершенно естественно. Мы такие стремления будем поддерживать. Люди, которым есть что терять, не способны на революции, и в этом отношении мы совершенно не революционное движение. Мы будем поощрять развитие предпринимательства и за счет этого решать накопившиеся социальные проблемы. Для себя я определяю формулу нашего движения в трех словах: Россия, империя, свободы. Это государство, где главенствуют гражданские и политические свободы граждан. Конец цитаты. Газета Калужского областного правительства «Весть» Касьянова не цитирует. Она предрекает ему безрадостное будущее. Эх, не получить Михаилу Михайловичу на выборах даже столь любимые им 2%. А все потому, что обывателю абсолютно начхать, в каком обществе он живет, в суверенной демократии или в автократии. Он просто отчетливо понимает, что сегодня, если сравнивать с недавним прошлым, жизнь стала гораздо лучше. Поэтому он, обыватель, никогда не будет выступать против существующей власти ради возвращения к мифическим, демократическим и общечеловеческим ценностям, уверяет официальная газета «Весть». Газета «Деловая провинция» резко критикует инвестиционную политику концерна Volkswagen в Калужской области. На окраине Калуги сейчас строится автомобильный завод, и, как пишет газета, немцы требуют себе максимально возможные налоговые льготы и даже освобождение от всех местных налогов на несколько лет.
Обзор прессы в Обнинске подготовил Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Как вы уже слышали из наших выпусков новостей, в Будапеште ночью вновь прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня. Манифестация перед зданием парламента, в которой приняли участие до 15 тысяч человек, прошла относительно спокойно, полиция не вмешивалась, а вот в предыдущие две ночи происходили бурные столкновения манифестантов с полицейскими, свыше 200 человек получили ранения. Демонстрации в столице Венгрии, переросшие в уличные беспорядки, не имеют аналогии в новейшей, то есть посткоммунистической истории центральноевропейских государств. Это мнение моего коллеги Ефима Фиштейна. И хотя все политические силы страны насильственные действия и акты вандализма решительно осудили, политический кризис в Будапеште далек от разрешения. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
Как это часто бывает, к мирным демонстрантам присоединились политические экстремисты, которые и оказали оппонентам социалистов медвежью услугу. Здание центрального телевидения в Будапеште было взято штурмом и разграблено. Наш корреспондент Золтан Вик, который работает в международном отделе этого национального телеканала, рассказывает.
В Венгрии на сегодня сложилась беспрецедентно острая политическая ситуация. Я сейчас стою у входа венгерского национального телевидения на площади Свобода в самом центре Будапешта. На улицах вокруг телецентра стоят сожженные машины, оставленные полицейскими и тоже сожженный водомет. Недалеко от меня разрушенный памятник советским солдатам Второй мировой войны. И если я вхожу в здание, тут следы штурма, внутри дым, водоотпущение пожара. Так называемые демонстранты, которые ворвались сюда, сожгли офисы, разграбили ресторан, украли компьютеры и видеоаппараты. Естественно, венгерская общественность в шоке. Насилие и страсти, которые всю ночь телезрители видели на экранах, были абсолютно неожиданными. Даже несмотря на то, что Венгрия политически разделена давно. Последний кризис можно объяснять сразу двумя причинами. Начиная с 2000 года, экономическая и, точнее, фискальная ситуация ухудшается. Государство тратит намного больше, чем бюджет мог бы позволить. Общество в целом ожидало, что, особенно после вступления в Евросоюз, жизнь станет лучше. Поэтому было неприятным сюрпризом, что нынешнее леволиберальное правительство, которое одержало победу на выборах в апреле этого года, говорило, что для спасения страны необходимо принять суровые экономические меры, в том числе повышение налогов. Президент Венгрии Ласло Шойон еще в понедельник обратился с заявлением к премьеру и призвал его извиниться перед избирателями. По словам президента, Венгрии грозит моральный кризис, в результате которого общественность в целом может потерять веру в демократию. Правая оппозиция, прежде всего консервативная партия Фидес, и так обвиняла социалистов в том, что выиграли последние два выбора нечестно. И сейчас уже требует немедленной отставки премьера Дюрчиня, который заметно теряет свою политическую популярность. Опасность в том, что радикальные элементы, прежде всего националистические и крайне правые группировки, попытаются использовать ситуацию. По информациям полиции, в штурме телецентра принимали участие члены шовинистических движений и хорошо известные футбольные хулиганы. Политический кризис в Венгрии ухудшается в очень критический момент после принятия жестких мер, нацеленных на сокращение бюджетного дефицита. Хаос может обернуться тем, что Будапешт потеряет шанс улучшить свои финансовые показатели, и это неизбежно приведет к экономическому кризису еще большего масштаба.
И оппозиция не собирается уступать. В ближайшую субботу она намерена провести в Будапеште грандиозную демонстрацию. Остается надеяться, что лидерам оппозиции удастся удержать радикалов и не допустить кровопролития.
За ситуацией в Венгрии следит мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в Карагандинской области Казахстана, где вчера произошел взрыв метана, погиб, по последним данным, 41 горняк. В Донецкой области Украины на шахте Добропольская 3 человека погибли, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. Так называемый Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия поддержал планы главы палестинской автономии Махмуда Аббаса сформировать правительство национального единства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Количество безработных в России в августе снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 5 миллионов 360 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,2% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, лишь 1 700 тысяч безработных в августе были официально зарегистрированы в службе занятости. Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов в 2007 году составят примерно 20 миллиардов рублей, заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Кожин. Таким образом, по его словам, объемы выделяемых на эти цели средств увеличатся по сравнению с 2004 годом более чем в 10 раз. Сейчас, по данным агентства, в реестр российской гражданской авиации включены 383 аэропорта, причем с 1992 года их количество сократилось почти в 3,5 раза, в основном из-за закрытия аэропортов регионального и местного значения. В малом бизнесе в России сегодня работают 16 700 000 человек или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас четверть всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 миллион 330 тысяч субъектов малого предпринимательства и 2 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Государственная Дума России в октябре рассмотрит во втором чтении законопроект, регулирующий сферу игорного бизнеса, заявил председатель Комитета палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов. Этот документ вводит значительные ограничения на организацию игорного бизнеса. В том числе он устанавливает минимальные размеры залов казино и залов игровых автоматов, а также вводит квотирование игровых заведений в регионах страны. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила пока базовую процентную ставку на прежнем уровне – 5,25%. Американский центральный банк уже в течение 2 месяцев не меняет размер учетной ставки после того, как, начиная с середины 2004 года, она повышалась 17 раз подряд. Повышение базовой процентной ставки, ограничивая темпы роста как инфляции, так и экономики в целом, одновременно повышает привлекательность инвестиций в активы той или иной страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день.
Добрый день.
Сразу забегу вперед и сообщу нашим слушателям, что нас ждет интереснейший разговор о шахматах.
Да, Виктор, без сомнения, сегодня главным событием будет официальное открытие в Элисте объединительного матча за звание чемпиона мира между Владимиром Крамником и Виссарионом Топаловым. О нем, а также и о другом матче, не менее интересном, в котором тоже примет участие Владимир Крамник, мы поговорим после выпуска спортивных новостей. И начну я с последних событий на чемпионатах мира. В Австрии вчера велосипедисты разыграли первые комплекты наград. В гонке с раздельного старта у женщин лучшее время показала американка Кристин Армстронг на 26 секунд, опередившая теперь уже экс-чемпионку мира швейцарку Карин Тюрик. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница США Кристин Торборн. Лучшая из россиянок Наталья Боярская показала 11-е время. В это же... на это же, в этом же виде программы среди мужчин не старше 23 лет победу праздновал бельгиец Доминик Корню. Россиянин Михаил Игнатьев, выигравший эту дисциплину в прошлом году на чемпионате мира в Мадриде, на этот раз занял лишь второе место. Бронзовая медаль досталась французу Жерому Капелю. А на женском чемпионате мира по баскетболу, который продолжается в Бразилии, были сыграны матчи 1/4 финала. Сборная России выиграла команду Испании 60-56 и в полуфинале встретится с американками, которые обыграли соперниц из Литвы 90-56. Вторую полуфинальную пару составили сборные Бразилии и Австралии. Бразилия взяла верх над Чехией 75-51, а Австралия над Францией 79-66. В среду прошли ответные матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу. По их итогам три команды премьер-лиги выбыли из дальнейшей борьбы. «Луч энергии» уступила «Динамо» из Махачкалы 0-3 по сумме двух матчей 3-4. «Шинник» проиграл другому «Динамо» из Брянска 1-3 по сумме двух игр, здесь счет 3-3, но «Динамовцы» забили больше голов в гостях. И «Спартак» из Нальчика потерпел поражение от «Сибири» 0-2 и по итогам двух встреч 1-3. Футбольный клуб «Москва», проигравший первый матч в Грозном «Тереку» 1-4, дома смог отыграться 4-0 и вышел в следующий раунд. Пары 1/8 финала составили «Рубин» Ростов, «Торпедо» «Динамо» Брянск, «ЦСКА» «Крылья Советов», «Москва» «Амкар», «Локомотив» «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, Томь, «Спартак» Москва, Сибирь и «Зенит» Сатурн. В итальянской серии А в центральном матче третьего тура Рома на своем поле уступила Интеру 0-1. Палермо с крупным счетом 5-3 выиграл у Катании и вышел на первое место, набрав 9 очков. На 2 меньше имеют Интер и Мессина, обыгравшая Реджину 2-0. В третий раз подряд выиграл Милан, который начал чемпионат с 8 очками в минусе. На сей раз он обыграл Асколи 1-0 и теперь имеет положительный баланс очков плюс 1. В английском чемпионате в среду был сыгран перенесенный матч второго тура, в котором Ливерпуль на своем поле выиграл у Ньюкасла 2-0 и немного поправил свое турнирное положение. С 14 места он переместился на 9. Итак, сегодня в Элисте официально стартует объединительный матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира по версии ФИДЕ болгарином Веселином Топаловым и чемпионом мира по классическим шахматам россиянином Владимиром Крамником. Этот матч шахматные специалисты уже окрестили матчем века. Но не менее интересное событие состоится через полтора месяца после его завершения. Владимир Крамник во второй раз сыграет со знаменитой шахматной программой Deep Fritz, рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Шахматная программа Deep Fritz родом из Гамбурга. Ее произвела на свет в ноябре 1991 года фирма Chess Base, которая до той поры архивировала сыгранные лучшими шахматистами мира партии, а затем составляла из них банки данных. В мае 1994-го Deep Fritz дебютировал в мюнхенском Блиц-турнире ведущих гроссмейстеров планеты, где разделил первое место с Гарри Каспаровым. Через год Deep Fritz стал чемпионом мира среди компьютеров. Deep Fritz уверенно выиграл матч у лучшей шахматистки планеты Юдит Полгар, становился победителем ряда других соревнований. Однако вершины своей спортивной карьеры шахматная программа из Гамбурга добилась, пожалуй, в 2002 году в Бахрейне, сыграв в ничью со счетом 4-4 матч против чемпиона мира по классическим шахматам Владимира Крамника. За минувшие годы Deep Fritz усилился и сегодня может просчитывать 1,5 миллиона шахматных ходов в секунду на компьютере, имеющем скорость процессора в размере 2 ГГц. По прошествии 4 лет Deep Fritz вновь бросает вызов Владимиру Крамнику. Новый матч между ними из 6 партий стартует 25 ноября в Бонне, рассказывает пресс-секретарь матча Рольф Беховиц. Миллионы шахматных болельщиков с нетерпением ждут этого поединка. Матч будет проходить под покровительством министра финансов Германии Пьера Штайнбрюка. Химический концерн РАГ является спонсором проекта. За участие в матче Владимир Крамник получит 500 тысяч американских долларов. Еще столько же он может заработать, если одержит победу в противоборстве. Фаворитом в этом поединке является машина. Так считают многие эксперты. Признает это и сам Владимир Крамник. Он отметил, что компьютер увеличивает свою невероятную скорость счета с каждым днем. В матче против Крамника будет играть новая версия шахматной программы Deep Fritz. Владимиру Крамнику будет не просто бороться с машиной. Незадолго до боннского поединка Крамнику предстоит сыграть в не менее ответственном объединительном матче за шахматную корону против чемпиона мира по версии ФИДЕ Веселина Топалова. Каждый из двух матчей по-своему интересен шахматным болельщикам. Противостояние Крамник-Топалов выявит лучшего шахматиста на планете, а поединок Крамник-Дипфриц может дать однозначный ответ на вопрос о том, кто лучше играет в шахматы – человек или машина.
Программа «Дипфриц», о которой только что рассказал Александр Хавронин, имеет также отношение и к нынешним событиям в Элисте. Дело в том, что в адрес болгарского гроссмейстера в последнее время прозвучало немало обвинений в том, что он побеждает на турнирах с помощью компьютерных программ. Специалисты установили, что целые серии ходов Топалова во многих важнейших партиях в этом году повторяют оптимальный вариант, предлагаемый лучшими современными шахматными программами, тем же самым «Дипфрицем» и «Рыбкой». Правда, это единственный доказанный факт, с помощью которого, естественно, обвинить Топалова в нечестности нельзя. Ну, понятно, вот человек и компьютер одновременно смогли найти оптимальные ходы, и они совпали, согласитесь, такое вполне может случиться. В принципе, человек же придумал шахматную компьютерную программу, да, поэтому он может знать не хуже ее, а лучше. Ну, а для того, чтобы не допустить подобных толков во время проведения матча в Элисте, будут исключены все возможности во время проведения партии получить любую информацию извне. Шахматисты будут находиться за стеклянной стеной, которая будет прозрачна только с внешней стороны. То есть зрители увидят все, что произойдет внутри, а вот участники не будут видеть зал. Фаворитом этого матча многие специалисты считают Топалова, имеющего рекордное количество очков в рейтинг-листе, где он, естественно, лидирует, 2813 баллов. У Крамника намного меньше, 2743 балла и четвертое место. Букмекеры тоже ставят на болгарина с более низким коэффициентом 1,6, а на Крамника 2,2. И, кроме того, однажды эти гроссмейстеры уже играли матч за звание чемпиона мира, правда, среди юношей. Соперником было тогда по 14 лет, и победу одержал именно Топалов. А вот статистика личных встреч пока в пользу Крамника. 10 побед, 5 поражений и 29 ничьих. Да и в быстрые шахматы Крамник у Топалова выигрывал чаще 5 раз, а проиграл лишь однажды.
Да, Наташа, я как раз хотел сказать, что, возможно, вот этот фактор сыграет какую-то роль на финише матча. Но, тем не менее, это все-таки особенности уже турнирные. Я бы хотел сказать, что это вообще такое большое дело, потому что, вот, например, там соперничество Карпова и Каспарова воспринимается уже как какая-то совсем ушедшая эпоха, а ведь всего-то прошло... Каспаров был 13-м чемпионом, Владимир Крамник 14-й, и пока все, пока никого другого нет, и вот наконец-таки, возможно, кто-то новый появится.
Да, ну, я очень на это надеюсь, но только добавлю, что сегодня будет только официальное открытие, а первая партия будет сыграна в субботу.
Спасибо, Наташа. Сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Марк Штильман. И через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Вы встретитесь с известной православной писательницей Зоей Масленниковой, автором книг об Александре Мении, о православно-католических отношениях. Ну, ведет программу, как всегда, конечно же, мой коллега Яков Кротов. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык получить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.